Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Как зарождалась ненависть с Запада к Советскому Союзу? Какие методы сдерживания использовали капиталистические страны в 20-е годы прошлого века и применяют против современной России сейчас? Как изображались советские дипломаты в западной печати? И чему у них стоило поучиться британским, французским и американским коллегам? Об этом в интервью «Радио Спутник» рассказал канадский историк, автор книги «Тайная война. Запад против России. 1917-1930» Майкл Джабара Карли. Скажите, пожалуйста, почему для ваших исследований вы выбрали именно этот период советской дипломатии?
Первая книга, которую я написал, моя первая монография, была о французской интервенции, военной, политической и экономической интервенции в России после большевистской революции ноября 1917 года. После этого исследования я заинтересовался 20-ми годами прошлого столетия. Я хотел двигаться во времени вперед. По сути, так все и началось.
Вы начали свое исследование в 1987 году в Париже. Вам удалось поговорить с дипломатами, работавшими в то время?
Кого вы имеете в виду? Тех, кто еще был жив в тот период? Нет, не удалось. К тому времени они все умерли уже.
Как вы получили доступ к архивам?
О каких архивах мы говорим? Французских? Британских? Американских? Русских? Доступ к некоторым получить легче, чем к другим. Например, как только были открыты французские, любой признанный квалифицированным человек мог просмотреть инвентарные описи и запросить файлы. То же самое было в Великобритании и в Соединенных Штатах. Единственное место, где, скажем, труднее работать, это в Москве, в архиве Министерства иностранных дел. Доступ туда получить немного сложнее.
Как в западных архивах была представлена советская внешняя политика?
В очень невыгодном свете. Что я могу сказать? Иностранная интервенция? После захвата власти большевиками в 1917 году все западные державы только и думали, чтобы уничтожить большевиков и повесить их на всех фонарных столбах от Москвы до Питера. Они отправляли своих военных в различные точки Советской России. Они пытались сокрушить советское правительство. Им это не удалось, поэтому их отношение было чрезвычайно враждебным.
Какие факты произвели на вас наибольшее впечатление?
Больше всего меня интересует сравнение данных и различных точек зрения, предоставленных в американских и британских и французских архивах, с теми, которые были в советских архивах. Иногда различия весьма значительны. Мало кто это знает, но советские дипломаты первого поколения действительно были профессионалами своего дела. Они были хорошо образованы, квалифицированными работниками. Это были врачи, инженеры, юристы, школьные учителя, историки. Они были полиглотами, говорили на нескольких языках, на немецком, английском, французском и других языках. Очень эрудированные люди, крайне прагматичные. Вы знаете, после периода интервенции Советская Россия была не в лучшем состоянии. После 8 лет войны, гражданской войны и иностранной интервенции в стране функционировало всего около 15% промышленного потенциала. Торговля между городом и деревней была нарушена. Бумажные деньги стали бесполезными. Советское правительство отчаянно пыталось возобновить отношения с Западом, чтобы торговать и восстановить советскую экономику. Требовался прагматичный подход. Эти дипломаты были чрезвычайно искусными. Они убедили Запад, что следует забыть прошлое и постараться построить будущее. По крайней мере, установить правильные и взаимовыгодные отношения. Такой была позиция советской стороны, но западная в это не верила. Их возмущал социализм в России. Они были не готовы мириться с тем, что советское правительство могло безнаказанно отменить частную собственность, фундаментальные принципы капиталистической цивилизации. При этом промышленники на Западе должны были заполнять свои книги заказов. Им Россия представлялась необычайным рынком, поэтому они давили на правительство, чтобы получить разрешение на заключение сделок с советским правительством и брать кредиты для их финансирования. И если бы, к примеру, решение оставалось за правительством Соединенных Штатов, оно могло бы потребовать, чтобы вся торговля осуществлялась на кассовой основе, чтобы в итоге обанкротить советское правительство, оставить без золотых запасов и резервов иностранной валюты. Таким образом, советское правительство оказалось бы во власти Запада. Таков был американский план с самого начала, но он не сработал.
Как бы вы оценили идеи и деятельность первого поколения советских дипломатов и их отношения с западными странами?
Что удивительно, у них получилось установить замечательные, конструктивные отношения со всевозможными западными политиками, представителями правительств, журналистами, промышленниками. Они фиксировали факты своих встреч в регулярных отчетах, которые они отправляли в Москву. Западные коллеги советских дипломатов не вели учет. То, что мы знаем из советских документов. Моим студентам студентам, которые интересуются историей Франции в годы войны, я часто говорю, если вы действительно хотите углубиться во французскую историю, вам нужно научиться читать по-русски, поехать в Москву и ознакомиться с архивами МИДа.
С чем сталкивались дипломаты в то время?
В основном им приходилось сталкиваться с сильной враждебностью со стороны Запада. Поначалу большевики изображались грязными, зловонными людьми со сломанными зубами. Иногда их изображали с кровавыми кинжалами в зубах или с бомбой в одной руке и ножом в другой, а с ножа капала кровь невинных буржуазных граждан. Довольно уродливое изображение. Существуют и другие, в виде зомби, горилл, различных монстров. И они всегда уничтожают невинность капиталистической цивилизации. Такого рода нелепые представления о большевиках существовали длительное время, хотя после 1945 года в центре внимания был Сталин как агрессор и нарушитель спокойствия. Эти образы сохранялись в межвоенные годы. Иногда советских дипломатов избивали, а иногда убивали. Им было тяжело, очень тяжело. Но они были смелые люди, которые все выдержали. И так или иначе, они держались. Они не были запуганы. Они делали свою работу. В чем-то преуспевали, в чем-то нет.
Как западные правительственные элиты реагировали на внешнюю политику СССР?
Зависит от периода. Она часто интерпретировалась неправильно. Советский Союз представлялся агрессивным поставщиком коммунистической и социалистической революции, что было сначала отчасти правдой. Существовали конфликты между действующими советскими дипломатами и революционными членами коммунистического интернационала, Коминтерна, который был образован в 1919 году. Их работа была чрезвычайно трудной, и им удалось выстоять. Но это первые 10 лет, а вторые 10 лет — это уже 30-е годы. После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера в январе 1933 года советская страна очень быстро осознала опасность и предложила западным державам переговоры о коллективной безопасности и взаимопомощь с целью воссоздания антигерманской коалиции, существовавшей в годы Первой мировой войны.
Если говорить о первой половине 20 века, как развивались отношения Запада и Советского Союза с учетом европейских дипломатических и экономических санкций 20-х годов?
В разговоре со студентами я как-то сказал, что холодная война началась в 1917 году, а в 1941-45 годах, в годы Великой Отечественной войны и создания Большого Альянса, было перемирие. Но в 1945 году холодная война возобновилась. Как выразился один советский посол, советская сторона всегда была против советофобии и антикоммунизма. Это преодолеть было нельзя. Я пишу новую книгу о 30-х годах, и из архивных документов становится ясно, что именно эта неопределимая враждебность и помешала созданию антинацистской коалиции с Советским Союзом. Европейские правящие элиты были очень консервативны и боялись социализма. Их страх перед коммунизмом был сильнее, чем страх перед нацистской Германией. Главный вопрос 30-х годов был, кто является врагом номер один — нацистская Германия или Советский Союз? И очень часто, слишком часто, члены европейской правящей элиты отвечали на этот вопрос неверно.
Даже после прихода к власти Гитлера?
Возможно, это шокирует, но европейская консервативная элита на самом деле была очень благосклонна к нацизму. Канадский премьер-министр Маккензи Кинг считал Гитлера замечательным человеком. Большая часть британской элиты придерживалась того же мнения. Консервативные элиты воспринимали фашизм как оплот против социализма и коммунизма. Фашисты олицетворяли власть и мужественность. Это особенно впечатлило мужчин, представителей правящей элиты, которые не были так уверены в своей мужественности и в своей власти. Когда они увидели нацистские парады с барабанами, флагами, факелами ночью, это произвело вау-эффект. Они подумали, вот это сила! Мы хотим быть частью этого. Я не преувеличиваю.
Как, по их мнению, выглядел коммунизм?
Страшно. Представьте, у вас есть хороший дом в Лондоне, еще один дом в деревне, огромный банковский счет. И вот когда к власти Великобритании приходят коммунистические социалисты, вы можете все это потерять. Именно так многие думали. Они были не готовы терпеть социализм. Они были не готовы смириться с тем, что их богатство и имущество могут у них отобрать. Они видели в Советском Союзе угрозу, особенно в его влиянии на рабочие классы в Европе. Коммунистическая партия Франции стала очень мощной в 30-е годы. Коммунистическая партия Германии была достаточно сильной, прежде чем ее подавил Гитлер. Для элит существовала некая опасность, и они считали Советский Союз очагом угрозы их политическим и экономическим интересам.
Можно ли провести параллели между нынешним состоянием дипломатических отношений России и стран Запада с ситуацией 20-х годов?
Самое большое различие заключается в том, что Советского Союза больше не существует. В этом главная разница. Говоря о сходствах, можно выделить глубокую враждебность Запада по отношению к России, русофобию. Она была очень сильной в 20-х годах, и сейчас она настолько сильна, что доходит до абсурда. И сейчас западные державы используют те же инструменты, которые они использовали в 20-х годах, чтобы нанести ущерб Советскому Союзу. Только теперь они хотят навредить Российской Федерации. Я имею в виду экономические санкции, направленные на саботаж советской экономики в 20-е годы и российской экономики сегодня.
Тогда их волновала частная собственность. Чего они боятся сейчас? Это открытая страна.
Именно этот вопрос я и задаю. Какого черта они боятся? Когда президент Путин пришел к власти, он был атлантистом. Он говорил об экономическом рынке от Лиссабона до Владивостока, больше торговли с Европой. Он хотел интегрировать Россию, не жертвуя ее независимостью. Он хотел дружить. И он пытался ее продвинуть после 11 сентября 2001 года, когда американцы отправились в Афганистан. Он был одним из первых глав государств, предложивших помощь Соединенным Штатам. А возьмите, к примеру, НАТО. В альянсе пообещали не подступать к российским границам, когда пала Берлинская стена и Германия воссоединилась. «Мы не собираемся поступать к вашим границам. Вам не о чем беспокоиться». Вот что они говорили Горбачеву, немцы, американцы и другие. Но они не сдержали свое слово. Некоторые считают, что Запад просто не может терпеть сильную Россию.
Если раньше антироссийскую повестку продвигали в основном Соединенные Штаты, то теперь мы наблюдаем, как это делает Европа. Но при этом, например, Эммануэль Макрон подчеркнул важность сотрудничества с Москвой. Значит ли это, что мы наблюдаем разногласия между западными лидерами в отношении России?
После государственного переворота на Майдане, как только в отношении России были введены экономические санкции, некоторые европейские державы поняли, что они страдают от них больше, чем Россия, и даже сильнее, чем Соединенные Штаты. США вообще не поплатили за эти санкции. Некоторые европейские лидеры не дураки. Они могут просчитать свои национальные балансы и сказать: «Эй, это работает против нас, нужно все это остановить». Но каждый раз, когда перед Европейским Союзом встает вопрос о санкциях, они все голосуют за их продление, вне зависимости от того, считают ли они хорошие идеи или нет. И стоит предположить, что они просто боятся или не готовы отойти от американской политики.
Сегодня трудно делать прогнозы, но как, по-вашему, будут развиваться отношения?
За исключением тех 4 лет войны, эти отношения были напряженными и враждебными. Отношения не складывались в течение 100 лет, и нет никаких признаков, что эта ситуация скоро изменится.
Если бы в то время СССР был открытым государством с доступом в интернет, возможностью слушать речи и включать субтитры, было бы Соединенным Штатам или Западу проще сотрудничать с Советским Союзом?
Нет, потому что западные державы были не готовы принять Советский Союз как социалистическое, если хотите, коммунистическое государство. Их цель была свести на нет советскую власть. И, по сути, они этого добились в 1991 году, когда Советский Союз распался.
Не могли бы вы прокомментировать недавнее заявление президента Путина, в котором он подверг критике решение Европейского парламента приравнять Иосифа Сталина к Адольфу Гитлеру?
Что ж, этот вопрос существует уже несколько лет. Европейский парламент и ОБСЕ продолжают к нему возвращаться. Они говорят, что ответственность за начало войны в 1939 году лежит на Советском Союзе, но забывают, что проблемой был Адольф Гитлер. По сути, история с 1933 по 1939 годы — это история Советского Союза, пытавшегося создать антинацистскую коалицию. И все усилия по созданию этой коалиции неоднократно отвергались Соединенными Штатами, Францией, Великобританией. Советский Союз предлагал, а Запад отвергал предложение. Казалось, что Советский Союз был уродливой Кассандрой, проводником правды, безобразной. Никто на Западе не хотел ее слушать. И никто не хотел вступать в союз с Советским Союзом, чтобы противостоять нацистской угрозе. И дело в том, что Британия, Франция и Польша несут гораздо большую ответственность за развязывание той войны, чем Советский Союз, в последний момент подписавший договор о ненападении с нацистской Германией. В конце концов, именно поляки, англичане и французы тогда провели последние 6 лет, пытаясь договориться с нацистской Германией.
Почему Запад боялся и ненавидел СССР? Как давлению капиталистов противостояли советские дипломаты? В интервью радио «Спутник» рассказал канадский историк Майкл Джабра Карли.
Интервью на радио «Спутник».